Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ну давай разбираться». И с вами здесь Маша
и Саша. Всем привет!
Я переехала в Англию почти 3 года назад и сейчас живу в Лондоне.
А я, Саша, переехала в Японию 4 года назад и сейчас живу на острове Окинава.
В первом сезоне подкаста мы разговариваем об особенностях жизни в другой стране. Делимся своими личными историями, проблемами, с которыми столкнулись, а также рассказываем о том, что нам помогло их решить. В этом выпуске мы решили рассказать вам об университете, в котором сейчас учится Саша. Какие документы вообще нужно подавать, чтобы туда поступить, и стоит ли вообще пробовать. Саш, расскажи, как называется твой университет и чем он занимается?
Университет называется Okinawan Institute of Science and Technology, то есть в переводе с английского это, если дословно переводить, Окинавский университет науки и технологии. Он находится в префектуре Окинавы, Японии, в небольшой деревушке, которая называется Оно. В принципе, университет Graduate University, то есть он предлагает программу, по которой ты можешь получить кандидатскую, то есть можешь защититься и стать кандидатом наук.
Насколько я помню, когда смотрела про этот институт, я видела, что там достаточно много направлений, которые покрывают этот университет, то есть там и физика, и химия, какая-то морская биология тоже присутствует. Какие направления вот ты можешь выделить, может быть, которые могут быть популярны сейчас, и куда может поступить там человек, который подается в университет?
Да, как ты сказала, направлений очень много. Я не могу сказать, что именно сейчас очень популярно. Наверное, одно из таких — это как-то artificial intelligence, искусственный интеллект направление, но его, этого направления у нас не очень много. То есть у нас есть там...
Ну, здесь есть экология, например, да, я вижу, сейчас очень популярно.
Да, экология, да, мне кажется, развивается. Да, биоинформатика, в принципе, очень популярна. Например, морская биология, marine science затрагивает биоинформатику. Ну, в принципе, мне кажется, больше всего здесь в институте нейробиологии, то есть у нас сейчас очень много лабораторий набирается именно в этом направлении. Мне кажется, тоже очень популярно. Ну, то есть, я не знаю, если бы человек хотел поступать в этот институт, я бы не стала смотреть, на что именно популярно, я бы смотрела, на что интересно, потому что только когда... Да, тебе что-то интересно, ты можешь в этом спокойно развиваться.
Да, это хороший поинт, и нужно всегда отталкиваться от себя, от своих интересов и направлений, в котором хочется там дальше идти в будущем. ОИСТ располагается на небольшом острове Окинава. Вообще, в целом, Окинава — это как несколько маленьких островов. И там всегда очень ясно, прекрасная погода, всегда очень солнечно, даже зимой. И это очень большое преимущество, я считаю, для университета и в целом для того, чтобы попробовать туда поехать учиться.
Я бы не сказала, что здесь круглый год идеальная погода. Ну, потому что, да, представляешь, когда ты думаешь об Окинаве, то есть ты представляешь там солнечный остров, то есть даже некоторые говорят, что Окинава для Японии — это как Гавайи для Америки. Ну, то есть солнечные дни у нас бывают круглый год, но есть присущий всем, наверное, тропическим островам период дождей, сезон дождей, который длится несколько месяцев, там, ну, например, мы сейчас подходим к сезону дождей, это апрель-май, и здесь просто каждый день льет нереально сильно. То есть в такие дни я бы не хотела оказаться на Окинаве. Вот. Хотела бы оказаться где-нибудь в другом месте. Зимой, в принципе, тоже здесь довольно-таки солнечно, температура довольно приятная. Опускается где-то, наверное, до 16-17 градусов в среднем, но вот в этом году у нас были прям очень холодные дни, то есть 13-12, даже до 10 градусов ночью. То есть для нас было это прям очень холодно. Не всегда радужно и ясно здесь. Но, в принципе, да, я бы сказала, что погода намного лучше, чем в России.
Вообще, почему именно этот университет привлек твое внимание? Я когда заходила на их веб-сайт, мне, конечно, очень впечатлил, мне понравилось то, насколько доступна там вся эта информация предоставлена для людей, там, для студентов потенциальных, для родителей, кто хочет просто зайти и узнать немного больше об этом университете. Расскажи свое вообще видение и...
Веб-сайт у них, да, очень красивый. Я бы сказала, что они умеют продавать себя, и вложили они туда неплохие деньги. Ну, то есть, когда заходишь туда, создается впечатление такого очень хорошего, классного университета. Что мне нравится больше всего, ну, то есть я бы не сказала, что я изначально выбрала этот институт сама, ну, то есть, как я рассказывала еще в предыдущем эпизоде, я приехала сюда на стажировку, и меня изначально пригласили, то есть я какое-то время даже, ну, я вообще не знала, что такой институт существует. Но когда я сюда приехала, первое, что мне больше всего бросилось в глаза, это то, что здесь очень много людей с разных стран, ну, то есть абсолютно разных стран, и даже ведется такая статистика, как это graduate school, то есть вот эта школа, как у нас секция, которая занимается студентами, они даже эту статистику, значит, за сколько студентов, с каких стран у них есть, и в этом году у нас, например, приехал первый студент с Мадагаскара, там, с каких-нибудь африканских стран, и diversity, то есть разнообразие, это прям очень высокое, и это не только по студентам, это и по преподавателям, это и по научным сотрудникам, то есть здесь ты действительно сталкиваешься с культурой абсолютно разных стран.
Да, это здорово. Я считаю, что в целом это дает возможность, скажем так, немножко приблизиться там, к культуре другой страны, узнать о ней побольше, да, не только через призму стереотипов, да, которые, к сожалению, иногда на основании которых мы строим там какие-то свои предположения о национальности. В каждой национальности есть абсолютно разные категории людей, но вот когда ты начинаешь как-то поближе с ними взаимодействовать, это вообще очень так интересно и здорово.
Да, я согласна. Даже иногда сам начинаешь задумываться, а не стереотипный ли ты. То есть, когда говоришь, что я из России, вот, потом люди подходят и говорят, о боже, ну это же так стереотипично. И ты такой, черт, я даже и не знал. Вот. Ну, стараешься, в общем. Мне кажется, такая культура действительно заставляет тебя быть более толерантным. То есть ты находишь людей, друзей среди людей из абсолютно разных стран, и мне кажется, что это одно из самых больших преимуществ этого института.
Да, в целом и открыт тоже, да, для чего-то нового. Да, понятно. Что еще?
Второй пункт, мне кажется, это то, что здесь свобода такая немного науки, я бы сказала. То есть ты приезжаешь, а тебе не нужно приезжать с конкретным проектом. То есть тебе нужно объяснить, почему ты бы хотел заниматься наукой, почему тебе это интересно. Тебе не нужно иметь какую-то конкретную идею заранее. То есть ты приезжаешь, ты сначала ходишь по лабораториям, смотришь, чем люди вообще, в принципе, занимаются, и потом ко второму году тебе нужно определиться с лабораторией, с проектом.
Но мы это чуть-чуть попозже еще обсудим, более детально.
Но это мне очень... привлекло. Это мне прям очень понравилось, да, это меня очень привлекло. Мне кажется, было одно из тоже главных, наверное, причин, почему я сюда решила приехать.
Мне очень понравилось на сайте университета то, что каждый студент, ну, в целом, после определенного времени ведет свой какой-то независимый проект. И для этого даже набирается большое количество преподавателей, там, поправь меня, если я не права, которые в целом тебе помогают вести этот проект. И все проекты, как я поняла, ведутся на английском языке, и тебе не нужно там учить японский, да?
Да, наверное, тут чуть-чуть разные понятия, то есть курсы и проекты. Да, проектов очень много. То есть проект — это то, что человек выбирает для себя в качестве научной деятельности и потом занимается этим там, на протяжении последующих 4 лет, своя научная деятельность. Я бы сказала, что сейчас соотношение студентов и профессоров, то есть профессора — это начальники лаборатории. Каждый профессор имеет свою лабораторию, и, в принципе, сейчас, мне кажется, по соотношению студентов и профессоров студентов намного больше. Возникает такая проблема, что, например, студент не может... Ну, то есть, если студент находит себе лабораторию, а профессор уже много студентов, то есть профессор не может следить за каждым студентом лично. Но для этого есть, например, там, другие научные сотрудники. Иногда бывают случаи, что студент остается один, как бы самостоятельно должен вести свой проект, разрабатывать свой проект. Чаще всего, да, у тебя есть хоть какой-то супервижн, как-то направляет, да, помогает.
Еще один аспект, который в целом привлек внимание на сайте, это то, что это частный университет, и в целом они сейчас... Это частный и новый университет, достаточно новый, он существует где-то около 10 лет. В целом они заинтересованы в том, чтобы повышать свой рейтинг или выходить на уровень топ-университетов, и они приглашают там преподавателей, профессоров, которые являются лауреатами Нобелевской премии, какие-то либо мировые лидеры в области науки, и, там, бизнеса и образования для того, чтобы повышать уровень образования в университете. Как ты вообще это, ну, ощущаешь там? Может, сталкивалась с кем-то из...
Ну, я сталкивалась, да, сталкивалась с Нобелевскими лауреатами. Несколько есть. Я бы сказала, соотношение их пока не очень высокое. Даже, по-моему, один из основателей ОИСТа был Нобелевским лауреатом, Сидни Бреннер. Пока соотношение не очень большое, и я бы сказала, наверное, что это не самое главное. Ну, то есть, если человек делает хороший ресерч, то есть хорошее исследование, да, то, ну, то есть это главное. Но то, что приезжают люди вообще с разных стран, с разных университетов, это да, классно. То есть я вижу, что сейчас ОИСТ пытается развиваться в этом направлении, пытается привлечь все больше и больше специалистов. И мне кажется, это очень здорово.
Я говорила не то, что они там, то, что они привлекают лауреатов Нобелевской премии, а в целом, что каких-то мировых лидеров, и они заинтересованы в притоке классных, интересных людей, которые профессионалы в своей там сфере, которые там заинтересованы в том, чтобы развивать направление.
Да, да, конечно. Для меня одной из самых главных мотиваций было это зарплата и условия жизни, потому что найти программу с хорошим финансовым обеспечением, я бы сказала, что не так легко. Еще мне понравилось, что здесь есть прям в институте структура, как Graduate School, которые прям следят за своими студентами. То есть неважно, какая у тебя проблема, ты идешь с этой проблемой к ним, и они тебе помогают. Ну, то есть они как бы чуть-чуть как будто это независимые институты, то есть они стоят на стороне студентов и борются за права студентов. То есть если, например, возникает какая-то конфликтная ситуация между профессором и студентом, Graduate School будут стоять за студента. И то есть мне кажется, что очень важно иметь какой-то такой орган внутри института, который будет тебе помогать, если что.
Согласна, но это больше даже не отдел слежки за студентами, а больше, наверное, как отдел заботы и помощи, что ли. Еще я для себя отдельно выделила момент, как мне показалось очень интересным. Они очень активно сотрудничают с другими университетами из разных стран и, соответственно, организуют какие-то стажировки, благодаря которым ты можешь там поехать в другую страну, познакомиться с другими студентами, да, там, те, которые развиваются в таком же направлении, как и ты, или делают какую-то работу по схожему проекту. И, в целом, учишься работать в команде, либо...
Да, да, да. Да, я согласна. Насчет этого, мне кажется, что у ОСТ очень много коллабораций. То есть коллаборация зависит от лаборатории. То есть если в лаборатории есть коллаборация, значит, и не есть коллаборация. Мне кажется, что в научной среде не так сложно сделать коллаборацию. То есть ты находишь специалистов в какой-то определенной области и предлагаешь им research по какой-то определенной теме. То есть вы умеете делать это, мы умеем делать это, давайте сделаем коллаборацию. ОСТ организует разные стажировки. То есть ты находишь какую-нибудь стажировку, в которой ты заинтересован, и потом они ее оплачивают частично или полностью, чтобы ты мог поехать в другую страну, в другой университет и подробнее изучить какое-то определенное направление или метод. И очень часто ОСТ сам устраивает называемые воркшопы. Воркшопы — это обычно какой-нибудь курс в течение недели или чуть больше, может быть, чуть меньше, когда приезжают специалисты с разных стран учить людей, которые пошли на эти воркшопы, то есть определенные техники, определенному методу или по определенному направлению. Через эти воркшопы можно познакомиться с очень большим количеством людей. В принципе, они очень часто еще устраивают всякие семинары, то есть приглашают разных спикеров, которые приезжают на 2 дня или на 3 дня, и ты можешь с ними спокойно встретиться и поговорить. Например, у меня были такие ситуации, когда приезжал спикер довольно-таки известный в биоинформатике, и в области, в которой я занимаюсь. И я просто с ним встретилась, и мы сидели вместе, разговаривали про мой проект. Мне кажется, после этой встречи у меня был невероятный заряд мотивации просто. И мне кажется, что это такая уникальная возможность, когда тебе такой человек, очень известный в твоей области, дает фидбэк, то есть обратную связь на твой проект. Вообще нет. Мне кажется, что это один из самых больших плюсов вообще, в принципе, да, этого института. То, что они активно приглашают и привлекают известных людей.
Если бы тебя спросили, стоит вообще поступать или даже задумываться о том, чтобы поехать учиться в этот университет, как бы ты ответила?
Мне кажется, что даже вопросы не должны стоять, стоит или не стоит. То есть если вы хотите заниматься научной деятельностью, вы хотите делать PhD, мне кажется, попробовать подавать документы в ОСТ стоит. Во-первых, почему я бы сказала стоит, это потому что, как я уже раньше говорила, тебе не нужно сразу определяться со своим научным направлением, то есть тебе можно еще чуть-чуть подумать, посмотреть, чем люди вообще в принципе занимаются здесь, что сейчас актуально, потом уже определиться со своим направлением. Второе, почему бы я сказала, стоит поступать, это потому что институт очень быстро развивается. То есть сейчас смотрю, они открывают все больше и больше лабораторий, они планируют строить еще больше корпусов, и мне кажется, в ближайшие 5-10 лет наука здесь будет еще более богатая, то есть будет еще больше направлений, в которые ты можешь, в принципе, пойти. Научная деятельность довольно-таки свободная, то есть тебя в принципе, особо не ограничивают. То есть, если у тебя есть какой-то проект, и ты говоришь, вот я бы хотела сделать вот это, мне кажется, вот это было бы интересно посмотреть, чтобы там узнать, а вот это, вот это. То есть тебе дают полную свободу действий и делай, что хочешь. Финансирование очень хорошее в этом плане, и здесь есть высококлассные приборы, которые можно использовать самому или там под руководством какого-то определенного специалиста. Часто, например, какая проблема была в России, когда я работала в лабораториях, это приходилось когда аутсорсить какой-то анализ или какие-то методики в другие лаборатории. То есть просто потому, что либо оборудование очень дорогое, либо сам анализ очень дорого стоит, и тебе приходилось просто платить большие деньги какой-то другой лаборатории или какой-то другой организации, чтобы они сделали за тебя этот анализ. Ну, как бы ты получаешь данные, но ты не учишься. То есть ты не можешь сказать, вот это я сам сделал. А здесь, в принципе, если ты хочешь это сделать, ты идешь к людям, которые этим занимаются, и говоришь, я хочу это сделать, научите меня, и они тебе помогают. Ну, то есть, в принципе, здесь как бы такая организация, в которой более-менее все есть, и тебе не нужно искать какие-то другие места, где бы можно было это сделать. То есть, в принципе, ты можешь все данные получить в пределах одного института. Да, и еще, как я сказала, есть оплачиваемые стажировки, есть оплачиваемые конференции. И, в принципе, ты можешь поехать куда-то и познакомиться с людьми, которые являются там мировыми игроками в определенной области, установить контакт. Ну и мне кажется, что самое важное, наверное, это просто жизнь на тропическом острове сама по себе. Мне кажется, когда у тебя будет еще шанс пожить на тропическом острове.
Наверное, это не самое важное, но в целом это очень приятное дополнение к обучению, и в целом остров создает определенную атмосферу, где ты можешь творить, потому что наука или исследование — это все равно в какой-то степени тоже процесс креатива, ты что-то создаешь свое, придумываешь, поэтому это немаловажная часть, согласна.
Я бы еще сказала, что PhD-программа сама по себе довольно-таки сложная, очень стрессовый этап жизни, и жизнь у моря довольно-таки сильно облегчает этот стресс. Ну, то есть, когда у тебя нет дополнительного негативного фактора в плане, там, я не знаю, зимы, холодной, темной, то намного легче, конечно, это все воспринимается.
Да, расскажи тогда вообще, как получилось, что ты нашла этот университет, или правильнее сказать, что он тебя нашел, получается, через стажировку, да? А какие платформы вообще ты использовала для того, чтобы на тебя обратили внимание или тебя увидели и пригласили на стажировку, и потом в последующем ты поступила в университет?
Я не помню, что были какие-то определенные платформы, где можно там разместить резюме, и чтобы тебя заметили и пригласили тебя на какую-то высококлассную стажировку. Но, то есть в моем случае я просто искала работу и опубликовала свое объявление на Molbiol. Это сайт молекулярной биологии в России. Я разместила там свое объявление, как бы чуть-чуть такое небольшое описание, то, что я ищу работу, что у меня вот есть какие-то навыки, там, в биоинформатике, чуть молекулярной биологии, и я бы хотела, наверное, чтобы работа совмещала и то, вот, что я сейчас еще учусь, ну, как бы такие какие-то просто основные аспекты. Меня нашла сотрудница ОИСТа и пригласила там на стажировку, просто потому что она сидела на этом веб-сайте и, видимо, периодически искала там стажёра. Сейчас я знаю, что есть еще одна русская платформа Blastim, там, где можно найти работу в биотехнологии, но я так понимаю, что это все тоже для поиска только работы, а не для стажировок.
Ссылки мы приложим, да, на это, ну, или название этих платформ дальше.
Все это больше для поиска работы, не для стажировок или там PhD-программ. Но я помню, когда я была уже на последнем курсе магистратуры, искала именно PhD-программы, позиции, я использовала веб-сайт, который называется findphd, то есть найдиphd.com. На нем часто вывешивались разные объявления, то есть какая-нибудь лаборатория ищет PhD-студентов, они вывешивают на этом веб-сайте, ты потом, ну, находишь то, что тебе интересно, проходишь по ссылке и уже смотришь, то есть какие у них требования, какие документы они хотят, что подавать. Но чаще это такие просто лаборатории, определенные лаборатории с определенным направлением ищут студенты. И там ты уже пишешь или подаешь не на PhD-программу самого института, а ты пишешь самому профессору, начальнику лаборатории, что ты бы хотел пойти к ним на PhD. Сейчас вот я погуглила быстренько, и предлагали еще несколько веб-сайтов, но я, честно, не знаю, насколько они хороши. Один — это jobs.ac.uk, и второй — это ResearchGate. То есть на ResearchGate я знаю, там часто много научных сотрудников, у них есть свои аккаунты, где они вешают, там, какие публикации у них есть. Какие-то. Но еще я искала, то есть у меня был лист каких-то университетов, которые бы я хотела... То есть я знала, что они предлагают PhD-программы, и я бы хотела туда попробоваться. Я просто заходила на веб-сайт этих университетов, смотрела, когда у них прием заявок, подавала. Ну, то есть, в принципе, как выезд.
Ну да, на самом деле, мне кажется, это отличный способ, и это даже не распространяется не только, наверное, на университеты в целом, да, если ты куда-то хочешь пойти на стажировку, даже в какую-то компанию, ты можешь зайти на веб-сайт, у них всегда есть раздел там «Контакты» или там «Работа у нас», «Работай с нами». Заходишь, ты отправляешь свое резюме или там с описанием того, чем ты занимался или хочешь заниматься. Даже если какой-то вакансии подходящей для тебя нет, они ее могут создать, либо просто пригласить тебя туда, чтобы как-то что-то изучить, им помочь, да, в какой-то работе, в целом приобрести очень ценного сотрудника к себе. А какие новые платформы, вот, где можно разместить информацию о себе, как ты думаешь, вот сейчас?
Ну да, я узнала, что... Да, с тех пор, как я приехала в ОЭС, я узнала, что есть платформа LinkedIn.
Знала.
Ну, то есть я знала о ней как будто раньше, но я не знала, насколько она мощная. А сейчас я вижу, что многие люди находят меня или там, друг друга через эту платформу LinkedIn, и что действительно, если у тебя есть там хорошо расписанное твое резюме, информация о тебе, то тебя очень легко могут пригласить на какую-то стажировку или даже на PhD-программу. Вот я знаю, что у меня один знакомый, ну, он делает сейчас PhD-программу здесь, в ОЭСТе, но вот он разместил свою информацию на LinkedIn и пригласили на стажировку в Токио. Ну, то есть они чуть-чуть приостановили свою программу в ОЭСТе, и он поехал в Токио на 6 месяцев делать стажировку в какой-то компании. Ну, то есть мне кажется, это очень классная возможность. То есть сайтом этим надо точно пользоваться. Ну и, в принципе, если вы уже знаете какую-то определенную лабораторию, где бы вы хотели поработать или пройти стажировку, на этом веб-сайте можно найти людей, которые уже работают в лаборатории, и написать им лично, спросить, как им там работается, есть ли возможность приехать на стажировку, есть ли возможность поступить на PhD. В принципе, мне кажется, люди довольно-таки открытые.
Хорошо, следующий вопрос, который будет интересен нашим слушателям. Кто вообще может поступить в университет, в этот университет? Вот, допустим, я закончила юридический факультет. Как ты думаешь, могла бы я туда поступить или нет?
Это, мне кажется, что поступить, в принципе, могут люди, у которых есть профильное образование. Скорее всего, какое-то научное, то есть, я не знаю, физики, математики, в биологии, в химии. Я знаю, точно здесь есть люди, учатся люди, которые пришли с медицинским образованием, с техническим образованием. Да, если ты хочешь на первичных этапах объяснить, почему ты хочешь заниматься наукой, то, в принципе, тебя могут взять. Но на собеседованиях очень часто спрашивают профильные такие вопросы, ну, то есть какие-то углубленные знания в определенной сфере. В биологии могут спросить, там, я не знаю, что-нибудь про клеточный цикл или репликацию. И если ты не знаешь, значит, ты не знаешь. Как бы с такими, конечно, с нулевыми знаниями вообще, я бы сказала, нет, нельзя. То есть они ожидают, что у тебя уже есть какой-то бэкграунд.
А как ты вообще готовилась к поступлению в этот университет? Какие требования вообще у университета есть для того, чтобы туда поступить? Может было поступить там учиться?
Ну, вообще, в принципе, при поступлении, я, кажется, ужасно сейчас скажу, но особо никак не готовилась. То есть там главное при поступлении — это интервью, которое ты проходишь с начальниками лаборатории, с профессорами, когда ты уже здесь приезжаешь в Японию, приезжаешь на Окинаву. Количество интервью от 5 до 7, и по интервью решается, приглашать тебя или не приглашать. Они могут тебя спросить вообще абсолютно любые вопросы. Чаще всего это, чем ты раньше занимался, какие исследования ты делал, могут спросить вопросы, ну, какие-то углубленные, как я уже сказала, по твоему направлению. То есть понять, насколько ты вообще знаешь, насколько у тебя хорошая база.
А что тебя спрашивали, ты помнишь?
Что меня спрашивали, я не очень помню, если честно, но мне кажется, что у меня было 5 интервью, и все эти 5 интервью прошли очень Легко. Были пара профессоров, которые меня прям спрашивали. То есть я рассказывала, там, я сейчас занимаюсь вот этим. И они меня прям спрашивали, так, а какие методы ты используешь? А почему ты вот этот метод используешь, а не другой метод? Там, например, я делала клонирование генов, и они меня спрашивали, а почему вот это? А зачем ты это делаешь? А другие спрашивали просто, почему я сюда решила приехать, чем бы я хотела заниматься, почему из списка лабораторий, которые я представляла, я выбрала именно те лаборатории. Ну, то есть, когда заполняешь форму, тебе нужно указать три лаборатории, в которые ты бы хотела делать PhD. И меня спрашивали, почему ты выбрала эти три лаборатории? Если бы ты работала в этих лабораториях, что бы ты хотела там делать? Ну, многие спрашивали, да, о, Россия, ты из России, ух ты, интересно. Ну, какие-то такие тоже. Ну, чтобы разрядить, мне кажется, наверное, больше, чтобы разрядить обстановку, потому что ты заходишь, весь такой трясешься. Вот. А они сидят такие, о, привет. Как я готовилась, я составила список лабораторий, которые мне были интересны, и чуть-чуть посмотрела их по их публикациям. Поняла для себя, чем эти лаборатории занимаются и чем я бы могла заниматься.
А какие требования вообще для поступления в университет есть? Вот из тех, что я смотрела, это первый там был, нужно быть очень замотивированным, чтобы развивать свой проект и заниматься исследовательской деятельностью. И нужно быть очень любознательным.
Ну да, мне кажется, в принципе, если ты занимаешься научной деятельностью, ты должен быть очень любознательным. Что-то там находишь, ты такой, о боже мой, почему это так? И там начинаешь копаться, и это все тебе должно быть интересно. Ну да, они... Мне кажется, как и любой институт, очень любят замотивированных студентов.
Ну, я думаю, что любознательность имеется в виду не там постоянно сидеть и искать, чтобы еще можно было поизучать, а в целом твой способ мышления и твой подход к новому. То есть ты не пугаешься нового, а ты просто готова с этим разбираться и изучать, как вообще решить какую-то там ту или иную проблему. Это имеется в виду, наверное. Какие еще требования были, когда ты поступала в университет и сейчас в целом?
Ну, обязательно, в общем, тебе нужна магистратура или бакалавриат в определенном направлении, то есть, например, научном направлении. Обязательно нужно знание английского языка, потому что вся программа проходит на английском языке. То есть, если ты не владеешь языком, то тебе будет, в принципе, очень сложно. Я бы не сказала, что нужно там fluent, прям спокойно разговаривать и спокойно понимать. Язык так или иначе приходит со временем, но чтобы пройти собеседование, тебе нужно разговаривать на английском языке.
Ну и, собственно, для этого тебе нужно в качестве подтверждения подать там, допустим, результат экзамена IELTS, да, например, который ты сдаешь до того, как подавать документы в университет. Что меня удивило, на сайте университета нет максимальной оценки, там, допустим, как бывает в других университетах, там, для того, чтобы тебе поступить, тебе нужно сдать академический IELTS с оценкой, там, допустим, выше 7.
Да, действительно, балл особо не важен, потому что интервью все проходят вживую. У них есть дополнительная опция прохождение курса до приезда в ОИС. Они могут отправить тебя на прохождение курсов, например, в Великобританию, то есть англоговорящую страну, что ты там проводишь какое-то время и учишься языку. Но чаще всего с иностранцами они этого не делают, а чаще всего они делают это с японцами, потому что ОИСТ все равно, как японский университет, очень замотивирован привлекать японцев, то есть для них это как качество. ОИСТ, он признан в Японии. И у японцев знание языка не всегда, я бы сказала, такое хорошее, как у других, как у людей из других стран. Поэтому, в принципе, балл не особо важен. Мне кажется, что языку ты очень быстро учишься. И когда я приехала, там, первый день я вообще ничего не понимала. То есть со мной там разговаривал там американец, и он там мне что-то ла-ла-ла-ла-ла-ла, и так все быстро. И я такая просто стояла и кивала. И такая, ага, ага, да, да, все поняла, все поняла. Вот, и я помню, что вообще ничего не понятно. Потом я разговаривала с этим же самым человеком через неделю, и я все прекрасно понимала. Настолько быстрый был прогресс. Но, скорее всего, это из-за того, что у меня уже была какая-то база, ну, то есть просто это все как-то вышло из пассивного в активный английский язык.
Слушай, а вот так как этот университет находится в Японии, нужно обладать знаниями японского языка или это не обязательно?
Нет, да, не обязательно. Знание языка не обязательно, потому что вся программа здесь проходит на английском языке, все семинары на английском языке. Когда приезжаешь, здесь можно взять курс японского языка, обязательный японский для выживания, как-то так это называется. Но для обучения, для того, чтобы закончить программу, знание языка, японского языка не обязательно.
Понятно. какие документы ты заполняла для того, чтобы поступать в университет? Ну, собственно, этот список есть и на сайте университета, но можно немножечко проговорить и, может быть, какие-то нюансы подсветить.
Список документов есть, но как заполнить их так, чтобы там, ты точно прошел, вот этого точно нет. Я помню, что там нужно было, во-первых, предоставить свой диплом на английском языке и список курсов, которые ты прошел. Мне повезло, потому что в МГУ сразу выдавали на английском языке. Это же, мне кажется, первый год был, когда они решили выдавать диплом на английском и на русском, то есть мне не пришлось его переводить. Но если диплом только на русском языке, то есть нужно предоставить нотариально заверенный перевод на английский. И список курсов, который у тебя был. Если ты еще не закончил, но уже поступаешь, то там нужно, по-моему, предоставить как справку, что ты учишься на данный момент, да, до окончания, что ты вот ожидается, что ты закончишь вот в это время, тоже на английском языке. И помню, что обязательно нужно было предоставлять письмо, в котором ты должен четко и ясно объяснить, почему ты подаешь войс, что тебе интересно, почему ты изучаешь биологию, то есть какие-то научные проекты, если ты делал во время своей университетской программы, как тебе кажется, какие навыки, которые ты уже имеешь, знания, которые ты уже имеешь, как бы ты мог их применить там, в своей научной деятельности, или какие там лаборатории тебе интересны уже сейчас, и что бы ты могла в этих лабораториях делать. Ну, то есть нужно вот это все расписать очень красиво, очень четко, довольно-таки сжато, то есть есть там определенный какой-то лимит по словам. Я помню, что для меня это было самое сложное. Ну, то есть ты должен все это так расписать, чтобы твое письмо заполнилось. Ну, то есть они получают там 100-200 заявок, и это письмо, оно как бы типа главный документ, и оно должно быть написано так, чтобы человек прочитал и такой, да мне все понятно с этим человеком, он прям замотивирован делать науку. Вот для меня это было самое сложное, потому что в МГУ этому никогда не учат, и я помню, когда я приехала, например, у меня много знакомых с Казахстана, и у них в университете, у них прям есть специальные, где прям рассказывают, как писать такие письма, так что прям замотивировано. Я помню, что меня очень сильно это расстраивало, что у нас такого нет, потому что я абсолютно не знала, как написать так, чтобы это звучало.
Слушай, ну, этому нигде не учат. Это вот письмо, да, сопоставимо, как это называется на сайте, applicant statement. Это письмо, оно сопоставимо с cover letter, да, которое ты подаешь, допустим, когда едешь работать за границей, либо в какую-то международную компанию, да, подаешь. То есть ты подаешь это письмо вместе со своим резюме. Зачастую для того, чтобы написать его правильно, нужно посмотреть какие-то варианты успешных писем. Допустим, они есть там в интернете, либо можно поговорить с теми, кто уже этим занимался. Или кто, допустим, закончил ОИСТ и когда-то подавался туда успешно, то можно попросить их дать какой-то экземпляр или немножечко рассказать, да, о том, как они составляли это письмо. Ты можешь немножко рассказать, что, ну, как тебе кажется, то может выделить какие-то, может быть, примеры фраз или каких-то фактов, которые стоит указать, чтобы это письмо дальше прошло и заинтересовало вот тех людей, которые отбирают?
Я бы сказала, нужно прям очень красиво расписать вот эту вот линию, ну, то есть, как, с чего ты начинал, ну, то есть, там, типа, с детства я, там, увлекался биологией, мне всегда было интересно наблюдать, там, за вот этим и так далее. Поэтому меня замотивировало пойти, вот, значит, биологии, вообще ее изучать. Потом ты идешь дальше, связываешь вот это со своим интересом биологии, как ты поступил и какие курсы, там, ты, например, проходил, что из этих курсов тебе больше всего понравилось и почему ты выбрал, там, например, там, я занимаюсь биоинформатикой, почему я выбрала именно биоинформатику, как свое дальше, как направление там, дальнейшего развития, потом связать это с тем, что я хочу дальше чем я хочу дальше заниматься, и, в принципе, почему я считаю эту область очень важна в дальнейшем. Ну, то есть, например, это как-то может помочь решить какую-то глобальную проблему, и я хочу, чтобы мои исследования, там, например, помогли человечеству. Ну, как-то очень надо так расписать, чтобы красиво и ясно это звучало. Чтобы понятно было, да, вот ты понимаешь, почему тебе это интересно, и ты понимаешь, как ты хочешь
реализовать себя,
да.
Реализовать свой проект. Это письмо, оно не должно быть какой-то отпиской, да, либо сделанное там на быструю руку, да, что-то там рандомно написанное. У тебя должен быть четко проявляться путь, который ты там, не знаю, с детства выбрал, и идешь вот по нему, и осознаешь, почему ты находишься в этом, там, в этой точке, и какая твоя следующая точка. Дальше из документов важно, ну, подать паспорт. И следующее — это recommendation letter. Вообще на сайте, насколько я помню, было указано, что нужно подать не менее 2 и не более 5, но в целом рекомендуют не ограничиваться 2, подавать 3, там, 4, если есть возможность. Потому что это больше дает, более, составляет более ясную картину о том, вообще, кто ты, насколько тебя ценит окружение, да, с которым ты работаешь и взаимодействуешь постоянно, и каких ты успехов достиг. В целом, нужно такие письма заранее просить, да, у своих рецензентов, чтобы они его успели написать, потому что, согласно правилам университета, ты не имеешь права видеть это письмо, да, то есть они должны сами независимо составить о тебе вот свое мнение и независимо потом отправить на сайт, и только после этого ты можешь отправить свою заявку в университет, да, после того, как они уже получат эти письма.
Да, у меня было где-то, я не помню точно, помню, было 3-4 письма. Я точно просила от профессора МГУ, на тот момент научного руководителя, потом просила от женщины, вот, которая пригласила меня сюда на стажировку. Я еще просила профессора, у кого я проходила стажировку. А еще я помню, что я просила у руководителя, у моего руководителя в компании, где я на тот момент подрабатывала. То есть я помню точно, что он тоже отправил рекомендательное письмо. Ну да, одно из правил — это то, что ты не имеешь права это видеть, письмо это видеть. То есть им присылают ссылку на почту, которую ты указала, и, значит, они там должны написать это письмо и туда отправить. Часто так бывает, да, что профессора говорят: «Ой, ну напиши там что-нибудь о себе, и потом дай мне отправить». Вот, у меня бывало такое, да. Но чаще люди сами писали.
Да, но на самом деле я помню, что когда я думала о том, чтобы поступать в университет за границу в Германию, по-моему, тогда я тоже собирала, ну, то есть обратную связь от своего преподавателя в академии и от юристов, с которыми я работала раньше в компаниях. И часто они мне говорили: ну, ты понимаешь, у меня очень загруженный график, поэтому напиши сама. Напиши сама все, что о себе думаешь, все хорошее, там, чего ты сделала, достигла и так далее. А я просто подпишусь и, в общем, отправлю. К сожалению, да, не всегда люди готовы там потратить какое-то время и действительно там рассказать о том, насколько ты важен, там, допустим, для лаборатории был или для компании. Не всегда идут навстречу, но, в принципе, можно поговорить и просить помочь, либо самой сделать, правда.
Мне кажется, что в науке такие случаи редки, потому что, то есть, куда бы ты ни пошел, всегда нужно предоставить эти рекомендательные письма, и более-менее люди понимают, что они тебе нужны для дальнейшего развития.
Понятно.
Ну, то есть, чаще всего соглашаются. Ну да, иногда нужно просто самому написать эти письма.
Еще один документ, который нужно приложить, это за подтверждение того, что ты владеешь английским языком, как мы уже ранее обсуждали, это IELTS или TOEFL. И последний, это один из пунктов, это application fee, то есть та плата, которую ты вроде как платишь за то, чтобы отправить эту заявку. В OECD как таковой платы нет, и все это делается бесплатно.
Ну, это было, да, моей одной из главных мотиваций, потому что я помню, когда я смотрела университеты в Америке, там везде нужно было платить какие-то деньги, я бы не сказала, что я была богатая. Для меня это прям было минусом, что ты должен заплатить, чтобы подать документы. Ну, то есть, нонсенс какой-то, через интернет.
Какие были вообще этапы поступления в университет? То есть, как я понимаю, подача онлайн-заявки, которую ты делаешь через сайт, да, ее рассматривают, и прохождение собеседований, да, когда ты приезжаешь в Японию и разговариваешь с несколькими профессорами.
Да, там по подаче заявок там есть, по-моему, два потока. Один до декабря, а второй, по-моему, до апреля или до мая, какой-то там такие дедлайны. Сначала ты подаешь заявку, ну, то есть пишешь все эти там письма, потом рекомендательные письма получаешь, и потом они делают такой первичный скрининг и отбирают людей, которые им интересны. И обычно они отбирают там, я не знаю, человек 60, наверное, за раз. И все эти люди приезжают в OECD на Окинаву, то есть им всем оплачивают перелет, приезжаешь сюда на неделю, и в течение недели у тебя 3 главных дня. В один день тебе рассказывают вообще о структуре программы, там все вот эти детали. Потом водят тебя по лабораториям, показывают, что у них есть. Потом второй день — это день собеседований. То есть у тебя от 5 до 7 собеседований, когда ты проходишь, прям непосредственно разговариваешь с разными профессорами. То есть обычно они тебе решают за себя, с кем ты будешь разговаривать, просто, ну, основываясь на том, какие ты лаборатории указал На третий день это тебя уже, по-моему, возят по Окинаве чуть-чуть. Ну, то есть, чтобы ты посмотрела, что за место вообще такое. То, что место такое, в принципе, очень необычное. Вот, и ну, ты ездишь, смотришь, знакомишься с местной культурой. И все, и, по-моему, в пятницу улетаешь. Но можно дополнительно взять там субботу-воскресенье, просто посмотреть. Ну, самому, в общем, здесь побыть, но тебе, по-моему, жилье не предлагают. Когда все это заканчивается, ты едешь домой, и, по-моему, там в течение месяца тебе говорят, что тебе пришлют результаты. И обычно они... Обычно они отправляют письма сначала точно людям, которые прошли, и точно людям, которые не прошли. И потом они ждут ответа от людей, которые прошли, то есть эти люди соглашаются или не соглашаются на программу. Потом, если освобождаются какие-то места, они уже высылают письма остальным людям. Если вы рассматриваете такой институт, как ОЭСТ, чтобы упростить процедуру поступления, нужно сначала приехать сюда на стажировку. Я бы сказала, что... Пройти на стажировку тоже не прям так легко, то есть если вы подаете через ресурсы ОЭСТа, система очень похожа, как PhD, то есть там тоже нужно отправить заявку, там объяснить, почему вы хотите, ну все вот это. Но в принципе, если вы очень заинтересованы в стажировке, мне кажется, легче всего это найти лабораторию профессора и написать самому профессору, потому что мне кажется, что они зависят очень сильно от профессора, но, в принципе, получают не так много имейл с просьбами о стажировках. Ну, например, я не знаю, в моей лаборатории, я так понимаю, что они рассматривают всех. Ну, то есть они читают каждый имейл, рассматривают всех людей. И, то есть если вы заинтересовали научника лаборатории там, или каких-то других научных сотрудников этой лаборатории, то они могут вас за их деньги пригласить на стажировку. И многие лаборатории прям ищут стажеров, потому что есть какие-то там маленькие проекты, которые особо никто не может сделать, или там ни у кого нет времени, но это было бы интересно сделать. Вот, и поэтому они прям заинтересованы в стажерах. Ищите стажировки. Вот, и потом, если вас уже, в принципе, здесь знают, ОЭСТ очень это заинтересован приглашать людей, которые уже здесь были.
Ну да, тот поинт еще, который мы обсуждали, это может быть сайт LinkedIn, который ты упоминала выше. В целом эта платформа сильно помогает искать тех же преподавателей, которые там работают, или это научных сотрудников, которые в целом могут поделиться лайфхаками и рассказать, допустим, что нужно сделать, чтобы немножко попроще было, чтобы попасть. Либо, допустим, искать действительно студентов и общаться с ними, и поспрашивать, как они это делали, как они проходили такую процедуру вообще.
Да, мне кажется, студентам обязательно надо, потому что студенты чаще всего откликаются на такие заявки, потом могут упомянуть вас там на каком-нибудь лаб-митинге.
Помнишь вообще, как ты себя чувствовала, когда получила письмо о том, что тебя уже ждут в университете, и все, ты поступила?
Да, мне кажется, что у меня основная эмоция, которую я испытала, была облегчение. Потому что тогда у меня был не самый легкий период моей жизни. Мне приходилось совмещать работу с учебой. То есть, по учебе я пыталась закончить магистратуру. То есть я была на последнем курсе магистратуры, там нужно было выполнять там научный проект. У меня очень много не клеилось в лаборатории, то есть было давление там с обеих сторон. Я пыталась балансировать как можно лучше. Тяжело было, я бы сказала. Когда мне пришло письмо с института о том, что меня приняли на программу, я поняла, что вообще не важно, как сейчас закончится моя магистратура. То есть у меня уже есть будущее, и я знала, что в ближайшие 5 лет мне не нужно будет так сильно как бы изворачиваться, чтобы себя финансово обеспечить. Все-таки это такая большая проблема науки в России. И я понимала, что мне просто хватит моей стипендии на жизнь, и я смогу просто заниматься научной деятельностью, просто заниматься тем, что мне интересно.
Было ли тебе страшно вообще? И как ты себе представляла университет? И как получилось в реальности?
Вообще страшно мне не было, потому что я уже знала, куда я ехала. То есть я здесь уже была. Но до того, как я приехала на стажировку, я представляла себе, что здесь такие все серьезные. Но, в принципе, когда приехала, поняла, что здесь довольно-таки расслабленная атмосфера.
Скажи вообще, как тебе кажется, что ожидать от учебы в перспективе 5 лет в университете? Когда я готовилась к этому выпуску, я зашла на сайт университета и посмотрела вообще, какая структура программы и обучения. И, насколько я помню, первые 2 года ты просто пробуешь работать в разных лабораториях, 3, да, лаборатории посещаешь, смотришь, занимаешься какими-то исследованиями, и в целом уже на третьем году...
И на втором.
На втором. По факту выбираешь лабораторию, на которой хочешь остановиться и в которой хочешь делать свое исследование, а заниматься проектом. Потом весь оставшийся период ты просто работаешь в этой лаборатории, как будто бы ты ходишь на работу, работаешь с командой и ведешь какое-то исследование. На каждой из стадий, как я понимаю, есть свой отчет, что ли, который ты делаешь. То есть ты рассказываешь, чего ты добился, что ты сделал на той или иной стадии и что планируешь делать на следующей. Примерно так.
В течение первого года ты работаешь в разных лабораториях, то есть ты выбираешь три лаборатории, которые тебе, в принципе, интересны, и одна из них должна быть как-то out of field, то есть вне сферы твоей деятельности. Они хотят, чтобы ты посмотрел типа, что-то другое, попробовал тоже. Вот. И потом тебе из этих лабораторий нужно выбрать, куда бы ты хотел пойти дальше. И к концу второго года тебе нужно сдать proposal, то есть предлагаешь проект, которым ты хотел бы заниматься в течение следующих 3 лет. Тебе нужно пройти экзамен. То есть сначала тебе нужно написать, расписать этот проект в деталях. Потом тебе нужно сдать экзамен, когда приглашаются люди, то есть 3 человека. Один человек извне, из какого-то другого университета или института, второй человек из ОИСТа, и третий человек тоже из ОИСТа, но не по твоей специальности. И они слушают твою презентацию, задают тебе вопросы там, в течение 3 часов. Как бы тебя оценивают. Оценивают тебя, твои знания и твой проект. То есть сможешь ты его сделать или не сможешь. И потом тебе выдают результаты, то есть прошел, не прошел, нужно там что-то исправить и так далее. И потом ты занимаешься этим проектом в течение последующих 3 лет, и каждый год ты встречаешься со своей комиссией, которая состоит из 3 людей. Это твой научный руководитель, потом твой ментор и там 3-й человек, которого ты сам выбираешь. И, значит, эти 3 человека, они смотрят, какой у тебя прогресс, что ты дальше будешь делать, и, в принципе, успеваешь ли ты закончить в срок. Mm-hmm. Ну, это какие-то такие промежуточные стадии, просто чтобы понять, там, успеваешь ли ты со своим проектом и, как бы, если что, помочь, если у тебя какие-то проблемы, например, есть. Да, и все, и на 5-м году у тебя защита. Ну, то есть защита тоже тебе нужно сначала написать свой тезис, а потом его отправить экзаменаторам, и потом у тебя экзамен, по которому они оценивают, достаточно у тебя результатов, чтобы как бы дать тебе кандидата наук или недостаточно.
Как вообще со стоимостью обучения? Платила ли ты за переезд или университет платил за тебя и помогал тебе там перевести все твои вещи, которые тебе нужны? И вообще как там с оплатой за само обучение в университете?
Когда я переезжала, мне, я помню, полностью оплатили переезд, то есть мне оплатили билеты на самолет, и мне оплатили полностью перевозку вещей. То есть пришла компания, там, собрали мои вещи и отправили в Японию. То есть это все было за деньги института. Насколько я знаю, сейчас они немного изменили правила, то есть они также покупают тебе билет на самолет, но с перевозкой вещей они сейчас ограничили. Ну, то есть ты должен сам сначала перевезти свои вещи, то есть оплатить, а потом тебе возвращают определенную стоимость. Мне кажется, что из-за этого очень много студентов, например, в этом году они решили вообще не перевозить свои вещи. Ну, например, у некоторых нет таких денег.
Ну да, понятно. Что связано вообще как с оплатой обучения, как я понимаю, оно бесплатное, да?
Не, обучение считается платным, потому что есть, как называется, такой tuition fee, это как плата за образование, которая примерно там, 45 тысяч. Но, в принципе, оно покрывается университетом. То есть его автоматически вычитывают у тебя из зарплаты. То есть когда ты приучаешь деньги на карточку, у тебя уже автоматически вычислили эту tuition fee.
Ну это как стипендия, да? Из твоей стипендии вычитается сразу же автоматически со стоимостью за жилье, как будто ты платишь аренду за аренду.
Да, да, за жилье, там какая-то страховка. Да, все это автоматически вычитывается, и тебя просто...
Я поняла, что мы совершенно забыли обсудить вообще направление в котором ты развиваешься и чем ты занимаешься. Ты можешь вкратце просто в 2 словах рассказать, что это там? Допустим, ты изучаешь вот то-то и то-то, для того-то, для того-то.
Ну да, у меня биологическое профильное образование, я закончила кафедру генетики. Сейчас я занимаюсь немного таким более продвинутым направлением, называется геномика. То есть ты на уровне генома, на уровне ДНК смотришь, как развивается и вообще функционирует организм. Это... направление довольно-таки обширное, ты можешь работать, в принципе, с любым организмом, то есть если ты знаешь там, методы биоинформатики, то можешь, в принципе, применять их на любой организм. Я работаю с планктоном, который называется Acoplura dioica. Это такой маленький планктон, который живет в своем домике и фильтрует воду через этот домик. Вот, потом сбрасывает каждые 2 часа, сбрасывает два или четыре часа, сбрасывают домик и потом строят новый. Вот, и, в принципе, очень интересный модельный объект. Я занимаюсь популяционной геномикой, то есть на уровне генома смотрю на структуру популяций этого организма по всему миру, или, например, локации, или, например, там, популяции вокруг Окинавы. То есть мы сравниваем, как на уровне ДНК они различаются и как это влияет на их морфологию.
Где ты живешь? В Японии, и можешь ли ты выбирать жилье вообще при поступлении?
Первый год студенты обязаны жить на кампусе, то есть у нас рядом с институтом есть студенческий кампус. После этого ты можешь съехать, то есть после первого года ты можешь съехать куда-нибудь вне кампуса. И когда ты переезжаешь в Японию, ты должен заполнить заявку, расписать, какой, в принципе, ты сосед. Ну, то есть если у тебя есть, например, какие-нибудь как-то особенности, ну, например, ты любишь очень громко слушать музыку, или там любишь играть на музыкальном инструменте, или там хочешь завести собаку. В общем, если у тебя есть какие-то такие особенности, ты должен все это расписать. Или, например, там я вегетарианец, я не люблю там жить с людьми, которые... А я не могу готовить на той же кухне, где люди готовят мясо. Ну, например, есть такие люди. Вот. И ты все это расписываешь, и потом по этим заявкам они распределяют людей по квартирам. Общежитие, оно по типу квартир, то есть у всех... То есть, например, у меня трехкомнатная квартира, у нас есть у каждой своя комната, потом у нас есть жилая комната большая, там, где стоят, там, не знаю, диваны, там, обеденный стол и кухня, туалет, ванная. Вот. И так как у нас трехкомнатная квартира, у нас есть еще обязательно, там, например, стиральная машина, у которой нет других, ну, где там, я не знаю.
Как обустроена вообще инфраструктура университета и вообще чем можно заниматься на территории? Чем ты занимаешь свободное время, например?
Одним из основных минусов, я бы сказала, наверное, что иногда сложно найти какие-то там курсы, которые были тебе интересны. Например, я бы хотела заниматься танцами, но сложно найти, там, я не знаю, по Окинаве, там, например, англоговорящие клубы по танцам. Но классно то, что в ОИСТе особенно инициатива от студентов исходит. Да, они сами организовали разные клубы, то есть у нас есть клуб, там, например, по волейболу, по баскетболу, там есть танцы, карате, ну, то есть вообще очень много всего. Есть тренажерный зал, куда ты можешь пойти, если, там, например, хочешь подкачаться. Очень часто, например, люди из разных стран устраивают какие-нибудь там мероприятия там, культурные, да, вот, например, индусы, они очень часто устраивают, каждый год устраивают Дивали, это когда праздник света, по-моему, переводится на русский язык, вот, и они там готовят индийскую кухню, там танцуют, ну, то есть очень классно, вот, и очень часто какие-то такие музыкальные вечера или другие мероприятия. Ну, у студентов, понятное дело, это основное развлечение — это вечеринки. Особенно первый год, когда приезжаешь, тебе особо... не особо много что можно поделать, делают люди по вечеринкам. Сейчас, конечно, не так из-за коронавируса.
Ну, по факту... Ну да, по факту ты просто знакомишься с новыми людьми и как-то сближаешься с ними. Вечеринки — это, ну, иногда бывает, что прямо самый удобный способ, да, с кем-то познакомиться, потому что я, допустим, помню, что первые там год-два ты часто была на каких-то барбекю-вечеринках. И это как не просто вечеринка, когда ты идешь в клуб там и веселишься и так далее. То есть у вас, вы там совместно что-то готовите, общаетесь, что-то обсуждаете, не всегда сильно напиваетесь и просто что-то пробуете новое. Каждый что-то может свое приносить. То есть в этом плане, да, это очень здорово.
Да, это называется потлак, да, люди приносят разную еду, ну да, или какие-нибудь барбекю, или просто вечеринки, там, я не знаю, выпить. Ну да, такие, конечно, классные активности. Мне очень нравится в докоронавирусные времена. Было очень весело. Сейчас, конечно, ограничены такие активности. Особо много людей приглашать, особо много людей в одну там, комнату собирать нельзя. В принципе, да, мне кажется, самый классный способ познакомиться с разными людьми и вообще узнать друг друга.
Понятно. Вообще, сколько по времени ты будешь учиться в этом университете? И что будешь делать после окончания? Можно ли там вообще продолжить учиться или нужно обязательно уехать оттуда?
Ну да, стандартная программа занимает 5 лет. И потом дальше, если ты, например, не успел закончить срок, какие-то проекты, то контракт можно продлить, но за деньги твоего научного руководителя, то есть за деньги лаборатории. После обучения оставаться в ОСТе нельзя. Ну, ОСТ рассматривает студентов как таковую рекламу. То есть они хотят, чтобы студенты уезжали и рекламировали ОСТ. После, по-моему, 2 лет можно вернуться в ОСТ и устроиться постдоком. То есть следующая стадия после PhD. Бывают случаи, когда люди закончили PhD и остаются в ОСТе на постдок.
Скажи вообще, какие перспективы у тебя есть после окончания университета и насколько твое образование считается признанным в мире в целом?
Ну, надеюсь, перспективы хорошие. Мы, конечно, посмотрим через 2 года. Но мне кажется, что очень сильно зависит от твоего научного руководителя, то есть кем ты работаешь. Если твой научный руководитель очень социальный, и, в принципе, в мире его более-менее знают, то он сам будет тебя как-то рекламировать и знакомить с другими людьми. Если ты уже знаешь других людей, то, в принципе, устроиться к ним на работу в их лаборатории намного легче. Если научный руководитель немного такой более закрытый и не настаивает на том, чтобы там ты ходила знакомиться с другими людьми, то намного сложнее. То есть как таковой ОС сейчас не очень прям такой известный. То есть я вижу, что он становится более и более узнаваемым в мире, но все равно еще недостаточно. То есть, чтобы люди просто посмотрели, говорили, ой, ты из ОСТа, класс, там, все, тебя берем. Пока зависит от научного руководителя.
Слушай, но на самом деле все зависит и от самого человека, и, допустим, если человек закончил тоже там Кембридж или Оксфорд, не факт, что в дальнейшем ему удастся устроиться в какую-то классную топовую лабораторию, то есть не всегда образование сильно влияет, может повлиять на то, чем ты будешь заниматься в будущем или где ты будешь жить, например. Поэтому не только образование играет роль, и университет.
Я согласна. Тут, в принципе, такой баланс. То есть тебе, чтобы быть узнаваемым в мире, то есть признанным ученым, тебе нужны хорошие публикации. Но при этом хорошая публикация — это не всегда гарантированная там хорошая работа. То есть я знаю людей, которые с хорошими публикациями в топовых журналах, такие как Nature, не могут найти себе работу. Ну, то есть такие случаи. Там люди, с которыми там публикации чуть-чуть послабее, но они там активно коммуницировали с другими людьми, они там легко могут себе найти работу. То есть надо искать баланс между этими двумя вещами.
Понятно. Ну и, наверное, самый последний вопрос на сегодня — это что бы ты посоветовала ребятам, которые хотят туда поехать учиться?
Да, я бы посоветовала не бояться, обязательно пробовать. То есть если вы, в принципе, хотите учиться на PhD, пробуйте, подавайте, не стесняйтесь. Вдруг пройдете. Я бы сказала, сначала можно попробоваться на стажировку, то есть не стесняться спрашивать у студентов, то есть как им, в принципе, здесь живется, как им здесь работается. Приехать сюда, посмотреть, что вообще за такой институт, очень важно, потому что, мне кажется, чаще всего людям бывает здесь тяжело. То есть если они, например, не побывали в ОСТе до этого и потом приезжают сюда на 5 лет, многим людям бывает тяжело. Институт немного такой изолированный, находится далеко от всего мира, и люди начинают скучать по дому, по свободе передвижения, по своей семье. И здесь такое какое-то маленькое комьюнити. И если ты не знаешь японский язык, то есть тебе сложно идти и куда-то знакомиться с другими людьми. Приехать сюда сначала на стажировку, посмотреть, понравится вам или нет, очень важно. И потом уже соглашаться на PhD-программу или не соглашаться.
На этом у нас сегодня все. И спасибо, что были сегодня с нами. И надеемся, что вам было очень интересно послушать об японском университете, об ОСТе. И увидимся с вами через 2 недели. И до встречи в следующем выпуске. Пока!
Пока! Else to do, I would like to have it back.